Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Тема нашего эфира сегодня – заболевания желудочно-кишечного тракта. О их великое множество. Поговорим о самых часто встречаемых у взрослого населения. Конечно, будем много говорить о профилактике. Это очень-очень важно. Тем более впереди праздники. А мы любим вкусно, жирно, остро покушать, расслабиться. Тут уже по поводу мандаринов вчера новость была, что буквально 3 мандарина в день можно. Вот сегодня гастроэнтеролога спросим, почему же так и не больше. Тем не менее. И не только, конечно, про них будем говорить. Про панкреатит тоже поговорим, значит, алкоголю нет, как обычно. Здоровый образ жизни, ребят. Надо как-то все-таки новогодние праздники хорошо провести, чтобы потом было прекрасно. У нас в гостях заведующая лабораторией функциональной диагностики заболеваний пищевода желудка Московского клинического научного центра имени Логинова Елена Робертовна Валитова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как настроение? Предновогоднее уже?
Отлично. Уже подарки выбираем.
Ах, как хорошо, это прекрасно. Главное не убирать хронические, обострение хронических заболеваний. Как некоторые наши, точнее, ваши пациенты выбирают, правильно? В период праздников я просто знаю, как работают стационары. Ого-го как! Поэтому мы начнем с самого важного вопроса и главного. Что у нас среди заболеваний желудочно-кишечного тракта у взрослых наиболее популярно, к сожалению?
Да уж, к сожалению, 90% людей, которые обращаются к гастроэнтерологу с болями в животе, это хронические гастриты. Ну, хронические гастриты могут быть разные и по содержанию, и по причине своей. Но чаще всего причина – это хеликобактер пилори. Уже достаточно известный микроб, который живет в желудке и в первой части 12-перстной кишки, открыт в 1986 году, но это уже история. Благодаря открытию, конечно же, язвенная болезнь 12-перстной кишки ушла на последнее место. И таких пациентов мы встречаем достаточно редко. Но хронические гастриты так и остаются. А почему, интересно? Скорее всего, пациенты, которые обращаются к гастроэнтерологу, подсадили этот хеликобактер еще в детстве. Да, но не хотят это никто признавать. Как же, столовой? Нет, ни в коем случае. Это все было заражение еще в детстве, в детском саду, может быть.
Из одного стакана?
Да, да, да. Вот. А инфекция сидела и ждала удобного случая. Ну, удобный случай обычно это либо какое-то переедание, какие-то нервные стрессы, те же мандарины. Я знаю, у меня один знакомый наелся 2 килограмма мандарина, сработала язвенная болезнь, и что привело к хирургическому вмешательству. Так что, пожалуйста, с мандаринами не увлекайтесь.
Слушайте, как я люблю это килограммчик раз, но это же прекрасно. За новогодним столом вроде тут одну штучку, там одну штучку, а к утру-то как раз и килограмм набежит.
Да.
А вот нет, не надо нам язвенных желудков. Слушайте, по поводу гастритов. Вот есть острые хронические, правильно, гастрит? Либо всегда в основном у нас, либо из-за этой хеликобактерии, всегда у нас хроническая форма уже цветет и пахнет.
Нет, гастроэнтеролог обращается обычно с хроническим гастритом. С острым гастритом это острая инфекция, обычно ротавирусная или еще какая-то. Ну, то есть это вообще острая-острая ситуация, и она никогда потом не повторится. А хронический гастрит, он периодически там существует. И, естественно, как говорят, хороший хеликобактер – это мертвый хеликобактер.
Хорошо сказали, прекрасно, так.
Да, но с этим нужно всегда, конечно же, обходиться осторожно, поскольку хеликобактер лечится 14 дней, как минимум, 2 антибактериальными препаратами, там еще ингибитор протонной помпы, еще препараты висмута, еще сейчас придумали еще 2 препарата. И все это, представляете, 6 таблеток по 2 раза в день, каждый день, естественно, никакая кишечная флора не выдержит.
И печень-то с трудом. То есть, называется, убей хеликобактер, остальное посмотрим, как выживет. Ну, это получается так.
Конечно. Это и приводит к тому, что, во-первых, повышается устойчивость всех других микроорганизмов к антибиотикам, которые мы потребляем. То есть мы и заболели обычной пневмонией или, скажем, там, той же ангиной. Нам нужно принимать обязательно антибактериальный препарат, а он на нас уже не действует, потому что мы уже приучили свою микрофлору ко всем антибиотикам. Поэтому если проводим лечение, то тогда только со специалистом и только обязательно полноценную терапию. Какую-то семидневную терапию не проводим.
Вот так вот, потому что тут споры всегда в интернете, конечно же, у нас любят пациенты сами себя полечить на форумах какие-то обсуждения по поводу семи, кто-то даже чуть ли не пять дней, какие-то новые препараты или какие-то БАДы, хеликобактер. Нет, это все по назначению. То есть в каких-то случаях хеликобактер нужно лечить, а в каких-то, ну, пусть она себе там живет, она у 90% населения Земли же есть, да, хелика?
Ну, скажем так, сейчас уже выявляемость этого хеликобактера, она все меньше и меньше становится. Как в России, так и за рубежом.
Ну, что, например, мы ее победили практически?
Ну, скажем так, если раньше, вот в 2000-х годах, у нас было эпидемиологическое исследование, там распространенность была 60-80%. Сейчас у нас проводится грант, по гранту исследования, у нас уже 36% хеликобактера в городе Москве. То есть, в общем-то, это... И причем это пациенты не молодого возраста, а именно с 40 до 60 лет.
Угу. Это в молодой возраст. Слышали, ВОЗ сказали до 65, сейчас молодой возраст. Все. Это молодые пациенты, скажем так, да. Самые активные. Тем не менее, как хеликобактер сейчас выявляется? Вот наилучший способ, потому что среди моих знакомых, которые есть проблемы с желудком, как они говорят, что это изжога, все остальное, хотим сдать какой-то тест. Либо тест, либо гастроскопию лучше, вот на ваш взгляд. Либо кровь из вены. 100% какой показатель, что хеликобактер вот прям вот...
Вот 100%, прям 100%, 200-200, это гистологическое исследование. Вот когда прибежит патоморфолог со стеклом в руке и скажет, я нашел хеликобактер с двумя этими усиками там, вот это тогда 100%. Но есть к нему приближенный, например, 96%, 90%, это С13, урязный дыхательный тест, и остальные уже чуть поменьше, ну, где-то там 70-80, это ПЦР-тест. А если определять хеликобактер во время гастроскопии, то там можно наткнуться на какого-нибудь похожего на него микроба.
Да что вы говорите? Да. Там есть похожие друзья, родственники?
Оказывается, в желудке живут другие микробы. Мы просто о них не знали и никогда их не выявляли. Вот и все. Ну, работы сейчас над этим ведутся, поэтому посмотрим, что
они
будет.
Они не хотели быть рассекреченными, а сейчас вдруг понесется, что вот дошли до нас, елки-палки. Нет, ну если они жизни не мешают, то все же хорошо же, правильно? Конечно. У нас же сколько микробов. Это сейчас, знаете, к теме дисбактериоза кишечника. Такого же диагноза нет?
Есть синдром избыточного бактериального роста. Это, который может вообще включать от диареи, от вздутия живота 1-2 раза в сутки стул жидкий до, знаете, кровавых поносов и, в общем-то, до кластридиальной инфекции, то есть псевдомембранозного колита. И это все на фоне приема антибактериальных препаратов. Помните, у нас во время коронавирусной инфекции всем назначали антибактериальные препараты.
Направо и налево.
По три курса проводили.
Да.
И после этого некоторые пациенты просто, ну, поступали в тяжеленном состоянии с белковой энергетической недостаточностью. Некоторые даже от этого умирали. Поэтому кластридиальный колит – это серьезное осложнение. Прием антибиотиков, бесконтрольного приема антибиотиков.
А если контрольный? Вот смотрите, у меня такой вопрос. Сейчас у нас период желудочно-кишечный, но это тоже даже будет ОРВИ, не только. Да, весна-осень, грипп, пневмония и понеслось. Микоплазмы не только. Выписывают антибиотики. Ангин, вот, пожалуйста, у меня у ребенка сейчас ангина. Выписывают антибиотики. Как же тогда защитить желудочно-кишечный тракт? Вот все-таки вопрос такой. Например, моя мама говорит, так, ну, это бабушка ребенка, ну, достаточно, например, кефир, как вот биокефир, пусть ребенок попьет, и все у него будет хорошо. Никаких лишних не нужно добавлять. Сейчас же столько фармацевтических компаний выпускают всякие бифидобактерии и прочее. Нужна такая защита, либо нет? Вообще, как вот понять во время антибиотиков, как защитить желудочно-кишечный тракт? Либо его не надо защищать, желудочно-кишечный тракт, отстаньте от него.
Ну, правильный вопрос. Конечно, нужно защищать, точнее, даже не желудок, а кишечник от этих антибактериальных препаратов, поскольку они убьют нормальную микрофлору, лактобактерии, бифидобактерии. То есть мы можем их привнести и принимать именно те, скажем так, пробиотики, которые уже на слуху. Так. А есть препараты, которые содержат живые микробы. Их, конечно, во время антибиотикотерапии применять бесполезно. Помните, раньше в ампулках такие вот вскрывали, хранили в холодильнике? Вот это живые микробы. Их можно принимать только после окончания антибиотикотерапии. Но мы же не будем этого ждать, пока не начнется у нас диарея. Так, конечно, что лучше для профилактики пропить пробиотики.
Угу, потому что, смотрите, да, вот по поводу хеликобактера сейчас споры. Я думаю, может, и по поводу бифидобактерий споры. Сейчас и бактерии какие-то у нас в желудке, которые не хотели, чтобы их знали. Теперь тоже будем как-то с ними либо бороться, либо что-то разбираться. Хорошо. А вообще, как вот, смотрите, вот обычно у нас к Новому году очень любят все похудеть, прочистить кишечник, очистить его, какие-то там, я не знаю, терапии проводить, травяные или, не знаю, какие-то диеты жидкие.
Это хорошая идея.
Хорошая идея, на самом деле?
Да, конечно. Почему бы, допустим, мы же не очищаем сам по себе кишечник или сам по себе печень, мы не очищаем. Мы просто заставляем выделять как можно лучше слизи, там, как можно больше выделять этой желчи, чтобы она не скапливалась, чтобы не было проблем, потому что когда мы скушаем какую-нибудь жирную с майонезом салатик оливье, плюс еще туда добавим уточку жареную и сверху мандаринчиками или апельсинчиками, то обязательно возникнет какое-нибудь расстройство. Чтобы этого не было в желчном пузыре, чтобы не скапливалось взвесь, нужно обязательно какие-нибудь желчегонные травки, там, если нет противопоказаний.
Вот мы сейчас к чему, а то же у нас же как тут погонят желчь, а там камни. И да, все. И в больничку перед Новым годом, или во время праздника.
Да, в том-то и дело.
Потому что все забывают вот эти моменты. А, кстати, вот какие-то препараты во время приема жирной пищи, всякой такой, нужно принимать или нет здоровому человеку? Ферменты, я про ферменты сейчас.
Можно.
Можно, подготовиться к празднику?
Ну, это не подготовка, это во время праздника, пожалуйста.
То есть ферменты спокойно можно принимать?
Они не будут, так скажем, обманывать поджелудочную железу. Они просто помогут ей. Она потом будет работать в своем режиме. Вообще у здорового человека она работает на 20%.
Как это? А все остальное что?
Так лежит, ленится само себе.
Слушай, я думала, у нас самый ленивый мозг. Теперь и поджелудочный туда же, в ту сторону. Что у нас за ленивый организм?
Да уж. Нет, организм не хочет выполнять лишнюю работу сам никогда.
Всех нужно
стимулировать,
я поняла.
Да, да.
И ее в том числе подгонять. Да что же это такое?
Да то же самое с кишечником. Если в кишечник, допустим, не поступает нормальное количество пищевых волокон, то, пожалуйста, результат содержимое долго-долго идет по нашей кишке, вызывает запоры и отсюда всякие последствия. При запорах очень часто портится настроение у человека. Начинаются проблемы общие, именно ментального такого характера. Даже может у кого-то там ухудшится память. Поэтому стул должен быть регулярный. В норме 1-3 раза в день.
Даже 3 раза в день
это
норма?
Даже 3 раза в день считается нормой. Главное, чтобы он был оформленный, там, колбаской, без всяких примесей такой вот. И спокойно выходил без всяких последствий.
Угу. Вот что важно знать. Для этого нужно много пищевых волокон. Это то есть листьев салата, либо туда вообще абсолютно все. Все овощи и фрукты, это уже плюсом.
Да, тыква, кабачки, скажем так, такие вот более гребненькие. Угу. Салат, петрушка, огурцы даже, укропчик, это все.
Это нужно в рацион, даже если не хочется, но обязательно нужно это вводить в рацион, потому что у нас же, тем более сейчас дети, попробуй овощи, заставь их ешь.
Нет, конечно.
Съесть, потому что фастфуд – это вообще отдельная история. И сейчас, знаете, мы с детскими гастроэнтерологами говорили, у нас был эфир, что у детей маленьких, подростков, 14, 15, 16 лет, уже гастриты, у кого-то даже есть язва. Это я, если честно, была в шоке, но потому что неправильное питание, малоподвижный образ жизни, какие там овощи, они только в мечтах у родителей. Вот,
заставить есть овощи, это, я не знаю, кому-то нужно ребенка.
Да, поэтому, слушайте, вот мы, хочется поговорить про хронический панкреатит. Мы немножко ленивы нашей поджелудочной костной, с которой на 20% работает. Почему хронический панкреатит, по крайней мере, мне кажется, до сих пор очень многие врачи УЗИ-диагностики ставят, а у вас хронический панкреатит. Человеку, у которого, например, особо там ничего и не волновало, и все хорошо, и относительно здоровый образ жизни ведет. Да, у нас 100%-ников таких ЗОЖников не так много, но тем не менее их больше становится. Почему? Почему такой диагноз ставит? Что там на УЗИ видно? Либо поджелудочная она у нас ленивая и изменяется так быстро у всех?
Ну, скажем так, даже если вас не беспокоит действительно боли в животе, сделают УЗИ, обязательно опишут диффузные изменения в поджелудочной железе.
Почему?
И мы уже давно начали борьбу со специалистами УЗИ, чтобы они не ставили диагноза. Ставит диагноз врач-гастроэнтеролог, терапевт, врач общей практики, но врач УЗИ-диагностики не имеет права ставить диагноз. Он просто описывает ситуацию. И действительно, может быть, она больше связана с тем, что рацион питания очень изменился. Если раньше мы кушали углеводы, и, скажем так, они у нас нигде не откладывались ни в каких боках, ни в каких щеках. У нас было, мясо, скажем так, вот вспоминают курицу, такую синюю курицу, да?
Они самая там... здоровая курица, она своей естественной смертью умерла, а не то, что сейчас накачанные все. Очень красивые, накачанные курочки.
Даже кроме фастфуда, то есть, допустим, я не ем никакого фастфуда, ребенок тоже не ест никакого фастфуда. Просто, в принципе, и то наверняка все-таки избыточный вес происходит, поскольку те продукты, которые мы едим, они избыточно энергичные. То есть они несут большое количество энергии, которую мы не расходуем. Вот и все.
Да.
И поэтому часть жира, скажем так, откладывается и в печени, и чуть-чуть в поджелудочной железе. Хотя это не доказано, но, в принципе, липоматоз поджелудочной железы, который описывают на УЗИ, ошибочно принимают за хронический панкреатит. Потому что, на самом деле, хронический панкреатит
—
это очень серьезные вещи. Это кисты в поджелудочной железе. Это псевдотуморозный панкреатит, когда увеличиваются размеры поджелудочной железы. Это конкременты в протоках поджелудочной железы. Это очень серьезные вещи, которые сопровождаются выраженным болевым синдромом, который лечат большей частью иногда в хирургических отделениях. Вот. А те пациенты, которые обращаются с незначительными болями в верхней половине живота, им говорят, что у вас панкреатит, может быть, даже просто какая-то функциональная диспепсия.
Может быть, просто... Вот гастродуоденит. Да, что это? Это вот это оно и есть? Ну, вот всем подряд. Гастродуоденит. Что это за заболевание?
Ну, это тоже какое-то такое вот общее понятие. Вот знаете, как, например, за границей во время эндоскопии никому не ставят никакой гастродуоденит. Да, они описывают, есть эрозии, нет эрозии. Все. Никакого гастродуоденита, никакой недостаточности кардии. Практически очень мало гастрита вообще. То есть такого диагноза у них нет. Это, может быть, принято у нас в России, нашими эндоскопистами. А сам по себе гастродуоденит – это просто те же жалобы, которые обусловлены какими-то функциональными расстройствами. То есть что-то поел не то, что-то понервничал, попереживал, там где-то спазмик, где-то все это вот... Все это происходит из-за того, что, возможно, нарушена регуляция вегетативной нервной системы. Наш желудок, кишечник, вообще практически все органы, сердце, сосуды, они все находятся под влиянием блуждающего нерва. А он уже является хлыстом нашей подкорки. Вот, и, пожалуйста, допустим, стрессы вызывают возбуждение в этой подкорке. Потом, естественно, это передается возбуждение на органы, это приводит к спазмам, проявляется болями, проявляется дисфагией, проявляется тем же синдром раздраженного кишечника, то есть нарушается моторика кишечника, сул становится более частой. Но не потому, что там есть какая-то инфекция, и не потому, что там слишком много потребляет человек там, пищевых волокон. Нет. А просто у него нарушена иннервация, и причина — это нарушение вегетативной функции.
Вегетососудистая дистония?
Ну, скажем,
ну,
так.
Типа того.
Вот типа того, близко. Только вегетососудистая дистония проявляется, может быть, и сосудистыми реакциями со стороны сердца, больше периферических сосудов. А здесь вот примерно то же самое, но только в желудочно-кишечном тракте.
Все как нежно-то у нас. Ну, как, конечно, какой стресс, сразу страдает, что желудочно-кишечный тракт.
Да,
начинается это. Кстати, по поводу ГЭРБ. Хотелось бы спросить вас, что это такое заболевание? Его все чаще и чаще сейчас ставят молодым людям вообще. Хотя раньше, мне кажется, ну как бы, ну, об этом говорили, но не так часто, не так много. Может быть, после коронавируса вот эти осложнения, мы с вами немножко даже эту тему затронули перед эфиром. Почему он так часто появился в жизни взрослого населения?
Ну, скажем так, ГЭРБ – это же многофакторное заболевание.
Да.
Одно из факторов – это наша еда. Мы же пищу обсудили. То есть мы кушаем неправильную пищу, фастфуды. Они не в такой мере, но все-таки влияют. Особенно соленое мясо, соленая рыба, газированные напитки точно повышают количество рефлюксов. То есть, соответственно, молодые люди, которые сидят за компьютером, никуда не двигаются, они наели свой желудок, он у них увеличился, и начались вот эти вот забросы в пищевод. Это привело к определенным симптомам. С другой стороны, тут играет роль и вегетативная нервная система. То есть тут нужно определить, настоящий ли это ГЭРБ, или это гиперчувствительность, или это, допустим, функциональная изжога. То есть мы как раз-таки в нашем центре занимаемся этой проблемой и отделяем зерна от плевел, назначаем кому-то терапию такую-то с кислотоподавляющими препаратами, а кому-то отправляем к неврологу.
Ага, даже вот. Так.
И очень много стало после коронавирусной инфекции пациентов с кашлем.
Так, что это такое?
Хронический кашель – это кашель больше 8 недель. А после коронавируса этот кашель у них иногда длится и даже 3 месяца. Люди ищут причину, с чем это бывает связано. К нам уже присылают и пульмонологи, и лор-врачи. Мы как раз выделяем, из-за чего кашель. Либо это рефлюксной природы, либо это причина какая-то другая для кашля. Бывает же ведь еще после любой вирусной инфекции остается даже не воспаление, а, скажем так, раздражение нервных окончаний, располагающихся в слизистой глотке и гортани. И даже вот любая, скажем так, не инфекция, а какой-то кислый продукт, который мы съели, или там один единственный рефлюкс, который дошел до глотки, он вызывает раздражение, и информация приходит в головной мозг, и уже там возникает восприятие, что там вообще что-то страшное происходит, вызывает это кашель, вот, и он остается и сохраняется в течение длительного времени.
То есть я не думала, что кашель связан как-то вообще с желудочно-кишечным трактом. А сейчас вот, пожалуйста, то есть если больше месяца, то тогда нужно идти к терапевту, потом разбираться к гастроэнтерологу.
Да.
Какие там вообще нужно анализы сдавать?
Ну, анализы в крови при хроническом кашле нам никак не помогут, потому что это же не воспалительный генез. Хотя бывают очень-очень редкие случаи, когда действительно забросы происходят из пищевода в желудок, ну, из пищевода именно в легкие, но с этим тоже нужно разбираться. Вызывает аспирационную пневмонию. Да, но это при серьезных заболеваниях, таких как дивертикул пищевода. Дивертикул пищевода – такой мешочек,
так,
в котором скапливается еда иногда. Иногда скапливается там кислое содержимое. И вот пациент, этот мешочек находится чаще всего поближе к шейке. Шеи, то есть в верхней части. И вот пациент лег, содержимое из этого дивертикула освободилось и пошло в легкие. И это вызвало хронический кашель. А пациент думает, что же, почему же у меня такое, почему же я кашляю, почему же там на компьютерной томограмме выявляются признаки, как при коронавирусе. То есть такая вот аспирационная пневмония, такие вот матовые признаки, картина матового стекла. Вот именно это настораживает и...
Попробуй разберись еще вот с этим. Слушайте, как интересно. Сейчас под одной маской это, под другой это. Попробуй разберись. Но мы здесь разбираемся. А в эфире в нашем, у нас медицинская чудесная программа сейчас уходит на небольшую паузу, но правильную сейчас новости. Узнаем, что в стране и мире происходит. После этого вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор, дорогие друзья. Напомню, у нас в гостях заведующая лабораторией функциональной диагностики заболеваний пищевода и желудка Московского клинического научного центра имени Логинова Елена Робертовна Валитова. Говорим мы про желудочно-кишечный тракт, сколько у нас всего там интересного. И вообще уже и бактерии новые какие-то в желудке пытаются там найти, это понятно. Перед тем, как ушли на новости, говорили про ГЭРБ и про дивертикул пищевода. Очень интересное такое состояние. Кстати, оно часто встречаемое?
Нет, очень редко.
Угу.
Но дело в том, что... Поскольку это заболевание не встречается так часто в практике, очень часто идут ошибки диагностики.
Вот так вот.
То же самое мы видим, например, с нашей сахалозией.
Это
еще более серьезное заболевание, которое требует только хирургического лечения. Обычно пациенты ходят с жалобами на изжогу. На самом деле это не изжога, а именно просто ржение по ходу пищевода. При этом оно сопровождается затруднением прохождения твердой и жидкой пищи. Пациент ее срыгивает, вырывает и вообще не может есть. Но пациенты ведут с ГЭРБ, ведут, назначают ему таблетки. Ни одна таблетка не помогает, пока он наконец-то не дойдет до какого-нибудь хирурга или сделают ему, например, рентген и увидят расширенный, например, пищевод. То есть рентген просто, флюорография или грудной клетки. Увидят расширенный пищевод. Ну вот и пойдет от этого свистопляска. Мы проводили одно исследование, сравнивали отношение врачей к этому диагнозу, и оказалось, что где-то около 25% только вообще встречались с такими заболеваниями и вообще знают, что такое себя представляет ахолазия и как ее нужно лечить. А мы в нашем центре занимаемся не только диагностикой, но и лечением, хирургическим лечением, которая включает в себя пероральную эндоскопическую миотомию, делает маленький разрезик через эндоскоп, и все после этого все хорошо проходит.
И то есть потом уже это даже не хроническое заболевание, а просто уже все приходит в норму?
Нет, не приходит в норму, но хотя бы, поскольку эта болезнь вообще неизвестной причины, но оставляет много загадок и пока вопросов. Но, в принципе, мы хотя бы научились помогать пациентам не на последней стадии этого заболевания, а на самых начальных стадиях.
А на последней стадии? То есть там совсем все сложно было, все плохо?
Когда приходилось пациентам удалять пищевод полностью. Да.
А как без пищевода жить?
Вставляют трубку, например, из кишечника или из...
Стомы, да?
Не стомы, а берут... Толстый кишечник, раньше так брали. Брали толстый кишечник, вставляли его. Или сейчас желудок, например, отрезают и вставляют вместо пищевода.
Ой, человек приспособлен ко всему, на самом деле.
Да.
Главное вовремя, на самом деле, попасть. Диагноз. Все выходит к тому, что главное правильно поставить диагноз.
Правильно.
И то есть, получается, если вдруг не помогает лечение ГЭРБ, то нужно уже копаться в другой ситуации.
Например, американцы рекомендуют сначала давать ингибиторы протонной помпы, а потом уже только диагностировать. Дело в том, что эндоскопия за границей намного дороже, чем у нас обходится. А мы все-таки в России, у нас высокий риск развития рака желудка, поэтому нам все-таки нужно обращать внимание, если у больного болит боль в животе, особенно ночью, если изжога, а ничего не помогает в течение хотя бы как минимум 2 недели, да, даже 1 недели, то, пожалуйста, на диагностику. Слава богу, для этого существуют эндоскопические центры.
У вас тоже же они есть, да?
Да, у нас открылся в прошлом году эндоскопический центр. Но вот по результатам работы всех эндоскопических центров оказывается, что первичная диагностика рака желудка, то есть на первых и вторых стадиях, улучшилась. То есть больше стало именно этих пациентов. На третьей, четвертой стадии все меньше пациентов. Это процентов на 60 или там на 70, что-то такое, да. То есть это хорошее подспорье для нас, специалистов, и для онкологов, естественно.
Поэтому, если что-то беспокоит, нужно брать направление и делать и гастро,
и колоноскопию.
Все вместе.
Да. И гастрия, и колоноскопия.
Потому что торг-то же начинается, я не знаю, до сих пор многие боятся, переживают, и то, что а вдруг вот что-то занесут, какую-то инфекцию, хотя мы уже об этом говорили, что это не тот уже век, все сейчас по-другому. Все стерильно, одноразовое и прочее. Тем не менее, нужно где-то, тем более сейчас во сне можно сделать спокойно.
Да, под наркозом.
Под наркозом, под седацией, проснулся, все, тебе все сделали, все посмотрели, никаких там рвотных рефлексов и переживаний, но тем не менее, все уже готово. Слушайте, вот по поводу желудка и гастроскопии, а вот язвы выявляют или какие-то зажившие язвы достаточно часто, либо нет? Почему? Потому что я недавно читала исследование, причем не наше, зарубежное, что очень многих пациентов после гастроскопии, может быть, она какое-то узкое было, очень часто зажившие язвы, то есть человек переболел уже ей. Как у нас с этим?
Ну, дело в том, что язвенная болезнь сама по себе стала меньше диагностироваться, то есть меньше выявляться.
Почему?
Я думаю, что пациенты берут, идут в аптеку, спрашивают у аптекаря, что мне принять.
Ну, у нас же самолечение, это же...
Конечно.
Это же счастье великое. Тем более фармацевт у нас, как правило, врач общей практики, широкого профиля, по всем направлениям.
То есть...
Без всяких этих... Я с уважением отношусь к фармацевту, мочу, но тем не менее. Заставляют их так... Это мы же заставляем так. Посоветуйте, пожалуйста. Сейчас симптомы опишу.
Так что даже если пациент попринимал недельку или две препараты, ингибиторы протонной помпы, у него начинается заживление хорошее, и у него все зажило. Приходим, значит, на гастроскопию, а там уже только рубец.
Угу.
Это раз. Ну, скажем так, вторая причина, она больше, наверное, связана с тем, что... Нет, я не думаю, что там как-то плохо посмотрели, да, но как бы... Бывают такие эрозии или язвы, которые сами по себе быстро заживают, они обычно на фоне обезболивающих препаратов.
Угу. Которых очень многие не любят.
Ну,
врачи не любят. Что
врачи
принимать?
Не любят, но мы уже обсуждали с вами, что сами пьем обезболивающие чуть ли не каждый день.
Да.
И, в общем-то, это такая достаточно... В косметичке обязательно должен лежать какой-нибудь
препаратик.
Да.
Потому что если вдруг головная боль, мигрень, об этом уже говорили неоднократно, то с ума сойдешь, да. Поэтому нефрологи потом, ну, переживают и ругают, и не только нефрологи, другие специалисты, гастроэнтерологи в том числе, что вот нельзя. А, кстати, вот есть какая-то норма, ну, по поводу обезболивающих препаратов, которые не влияют на желудочно-кишечный тракт, на печень. Вот, например, 2 таблетки в неделю. Нормально. Можно жить. А если уже 5 таблеток, то ты попортишь себе все.
Нет, на самом деле такой нормы не существует. Дело в том, что пациент может принять даже 1 таблетку, и у него... бывает такая ситуация,
да.
Раньше, во всяком случае, так было, вызывают хирургию на язву желудка, например, да, поскольку после операции часто назначают обезболивающие препараты, сделают 1 укольчик, у пациента сразу появляются боли в животе, на гастроскопии острые язвы.
То есть мгновенно?
Да. А почему? Во время операции...
Да.
Сама по себе это стрессовая ситуация. Гормоны все в организме повышаются. Это приводит к тому, что как бы настрой уже есть в слизистой желудка, а тут ему и кетональчик. Поэтому, к слава богу, наши хирурги научились это делать. И перед любой плановой операцией гастроскопия необходима.
Посмотреть и исключить,
да.
Не зреет ли там чего-то нехорошего.
Да, нет ли там скрытой язвы эрозии, если что... Откладываем операцию.
Ох, мамочка, слушайте...
Вот поэтому любая, даже 1 таблетка у кого-то может вызвать и симптомы, и даже не симптомы, а именно кровотечение. То есть тут индивидуально.
А как понять, что на самом деле кровотечение идет? То есть человек, например, вот сейчас праздники, да не праздники даже, что-то заболело, выпил таблетку, лег, желудок заболел.
Рвота кофейной гущей черного цвета, черный стул. То есть это желудочное кровотечение.
И нужно бегом и просто
бледность
скоро.
Ну или, скажем так, просто бледность кожи, а потом уже через какое-то время появляется черный стул. То есть это, в принципе, может произойти и за 1-2 дня. То есть после приема обезболивающей таблетки, после вот этих всяких возлияний, возъеданий и так далее.
То тут только вызывать скорую помощь, скорее в стационар.
Да.
А как лечат? Вот, это только хирургически, да, вот останавливают как-то кровотечение?
Останавливают хирургическим путем.
Угу.
Если есть повторное кровотечение, то тогда уже могут сделать резекцию желудка. Внутривенно обязательно препараты, ингибиторы протоны, помпы. Вот. И, ну, скажем так, для профилактики мы иногда в хирургию приходим и назначаем ингибиторы внутривенно.
Угу. Чтобы как-то человек да. пришел в себя после
да.
этого.
Да-да. Вот то есть вот. Даже если у него еще не началось, мы пришли, назначили.
И мы предотвратили.
Да.
Спускаемся к кишечнику. Воспалительные заболевания кишечника. Их сейчас много, нет?
Их стало достаточно много по сравнению с предыдущими годами. Во-первых, диагностика улучшилась. То есть колоноскопия, интестиноскопия, капсульные эндоскопы. Все это стало лучше. И лечение стало намного эффективнее, чем раньше. То есть если раньше, допустим, использовали только препараты кортикостероиды или там цитостатики, то сейчас биологическая терапия повсюду используется в разных вариантах. У нас, в принципе, в нашем центре проводится лечение этих заболеваний, этих пациентов, назначается биологическая терапия, ну уже под, даже закупаются именно специально под пациентов определенные препараты. То есть они у нас получают и бесплатно, и наблюдаются каждый, можно сказать, у кого-то терапия один раз в 3 месяца, у кого-то терапия раз в 2 месяца. То есть это целое направление, которое, в принципе, интересно и нашим ученым. У нас столько диссертаций по этому поводу. И вот главный гастроэнтеролог, он, кстати, Князев Олег Владимирович, он занимался этим практически одним из первых. Мы с ним ездили на конференции за границу. В общем, это была очень интересная тема для нас и для зарубежных
ученых. А понимаем, почему появляется воспалительное заболевание кишечника? Или опять, либо это часть наследственных форм, такое бывает, да? Ведь. Либо это вот, ну вот почему у молодого человека раз, и, например, болезнь Крона точно, например, да?
Да, но это дело в том, что аутоиммунное заболевание,
да.
А для аутоиммунного заболевания даже может быть триггером быть любая вирусная инфекция.
Коронавирус, то есть он, наверное, всех подстегнул, кто там у нас?
Ну, пока он подстегнул больше синдром раздраженного кишечника, но...
Сейчас поговорим мы про него тоже.
Но... Обострение болезни Крона участилось на фоне, конечно же, вот этих инфекций коронавирусных тоже.
Я понимаю, что лечение, конечно, это очень серьезное, долгое, хроническое всегда.
Да, да, да. Некоторые пациенты, молодые женщины, даже беременеют на этих препаратах.
Это отлично, просто новость. Я вот просто рада, что сейчас есть столько видов терапии, что с самыми тяжелыми, сложными заболеваниями, я понимаю, что это одно из них, то, да, женщина может стать мамой спокойно.
Да.
Под наблюдением специалистов, конечно же.
Ну, не исключается, конечно, что там и будет ей какая-то терапия проводиться постоянно в течение этого времени, но перспективы есть.
Угу. Какие симптомы? Может быть, сейчас скажем, кто... вообще дебют, как правило, вот этого заболевания, воспалительных заболеваний кишечника, в каком возрасте происходит?
В молодом чаще возрасте.
Uh-huh.
У меня даже был один пациент, ему подозревали язвенную болезнь 12-перстной кишки, но у него было нетипичное течение, диарея вдруг появилась, кровь в стуле. Кровь в стуле обязательно должна настораживать, даже если она мелкими прожилками, мелкими, ну там, скажем так, 5 мл, 10 мл, обязательно бежать к врачу и делать обследование. Обследование — это колоноскопия, анализы нужно обязательно делать. Общий анализ крови показывает анемию, допустим, воспалительный процесс показывает. Вот это все нужно делать.
Uh-huh.
И для профилактики обострения язвенного колита исключаем всякие препараты, кстати, обезболивающие им нельзя.
Ох, а как же быть, если головная боль сильная или еще
жить,
что-то?
Терпеть. Шучу. Но на самом деле... Я думаю, что пациенты с воспалительными заболеваниями кишечника настолько адаптированы к своей болезни, поэтому они все-таки больше обращают внимание на живот, чем на головные боли. И это, кажется, очень-очень даже так
смотря никчемным. Какая была головная да. боль, скажем так, обращает внимание. Знаем мигрени, без которых, точнее, с которыми тут на все можешь обращать внимание. Конечно, да. Но если желудок, живот болит и беспокоит, mm-hmm. всем прекрасно знаем. Жизнь да. уже не та. Это сейчас к синдрому раздраженной кишки мы подходим, правильно? Что вообще это за заболевание, почему оно возникает, и какой самый такой, ну, ярый симптом, что ли, этого заболевания? СКР.
СРК?
СРК, вот, да.
Ну, скажем так, там есть две формы заболевания. Это СРК с диареей и СРК с запором.
Так.
То есть тут, представляете, как бы моторика кишечника все равно нарушена. У одних она будет замедленная, у других она будет ускоренная. И это все причина нервная регуляция. То есть нарушена нервная регуляция. А уже нарушена нервная регуляция в зависимости от того, что может быть и стрессовые какие-то факторы, чаще всего экзамен или, допустим, какие-то инфекции могут сподвигнуть. То есть, например, острая кишечная инфекция.
Угу. Ротовирусная какая-нибудь, да?
Да, например. Так. И через какое-то время возникает вновь диарея, но там уже нет никакой температуры, нет никаких таких тошноты, рвоты нет, но есть просто учащение стула. Учащение стула, боли в животе, которые то проходят, то не проходят. Естественно, никаких нет изменений со стороны толстой кишки, то есть никаких эрозий, язв, там, слизи в тонкой кишке. Опять же, синдром раздраженного кишечника – это диагноз как бы исключение.
Ага.
Сделали обследование, вы ничего не выявили, синдром СРК.
Так, и как с ним быть?
Ну, бороться, получается, теми препаратами, которые мы всегда и применяли. Это и пробиотики, это и спазмолитики, которые влияют на толстый кишечник. Сейчас много стало использоваться и диспевикт, и тримедат, и тримебутин, скажем так. Ну, то есть то, что влияет на кишку. И при запорах слабительные, допустим, наоборот, принимаем. Но в первую очередь я как гастроэнтеролог все-таки советую обратиться к психиатру или психоневрологу, чтобы назначили хорошие антидепрессанты.
Да что же это такое? Антидепрессанты, мне кажется, сейчас уже скоро будет даже кардиолог приходить. Да, и кардиолог, все подряд врачи. Все рекомендуют антидепрессанты. Что происходит в этом мире? Как что сразу? Антидепрессанты. Почему?
Ну, дело в том, что слизистая кишечника, опять же, очень много нервных окончаний. И если, допустим, на них воздействует содержимое, ну, скажем так, избыточное содержимое толстой кишки или там жидкое содержимое, как бы после той же кишечной инфекции, то эта информация опять идет в головной мозг, и там она перерабатывается, и возникает ощущение боли в животе. Ну, то есть мы здесь больше...
Психосоматика какая-то получается?
Конечно, да.
Чистая?
Ну, да.
Ого, вот так вот.
У нас сейчас в конце этого года, в декабре, будет защита или предзащита одной нашей коллеги из лаборатории диагностики заболевания кишечника. Вот она при синдроме раздраженного кишечника использует препараты дулокситин, антидепрессант. Хорошие результаты, между прочим. Вот, так что... Так что обращайтесь, если что, к нам, мы вам его...
Психотерапевт у вас организует. Да. Зато не будет никакого синдрома раздраженной кишки.
Да, просто это трудно убедить человека. Он не может принять этого. И мы очень часто встречаемся, что как же так, у меня же все хорошо. Нет, мы не можем объективно себя оценивать. Мы можем только понять, что, ну да, может быть, принять, ну да, со мной что-то не то, мне нужно что-то делать.
Ой, слушайте, мы совсем сегодня коснулись печени. Только совсем немного по поводу поджелудочного, она там рядышком, по поводу жира, жирового гепатоза. Вот хотелось бы мне пару, а может быть и тройку слов сказать. Жировой гепатоз, почему сейчас так часто ставят? Потому что мы опять неправильно питаемся, и печень у нас начинает жиреть. Что это вообще за диагноз такой? И, кстати, как правильно его ставят? Вот это тоже важный момент, потому что я знаю, что есть просто УЗИ, да, желудочно-кишечного тракта и печень, а есть какая-то эластометрия, по-моему, называется, да?
Да.
Исследование, про которое, кстати, мало кто говорит из врачей, хотя, например, есть какая-то проблема у пациента. Просто УЗИ. Почему?
Ну, дело в том, что эластометрия, это примерно... как то же самое УЗИ, но только там применяются другие немножко волны, и они, допустим, могут сказать наличие соединительной ткани внутри этой печени. Но поскольку жировой гепатоз, во-первых, это не диагноз, это всего лишь состояние, состояние как бы клеток печени, когда они насыщены, ну, скажем так, капельками жира.
Угу. Так.
Наступает определенный момент, когда эти клеточки начинают умирать вследствие воздействия, например, того же алкоголя, скажем так, или каких-то препаратов, или еще какого-нибудь аутоиммунного воспалительного заболевания. Они умирают. На этом фоне возникает воспаление, и оно потом переходит в стадию фиброза. То есть вот смотрите, вот сделали, ну, порезали, например, кожу, да,
так.
Она заживает, и образуется небольшой... То есть если, допустим, разрез глубокий, то тогда образуется рубец. Вот то же самое происходит и в печени, например. То есть воспаление глубокое, и на этом месте образуется соединительная ткань. Вот эластометрия покажет эту соединительную ткань. А УЗИ, оно не покажет соединительную ткань. Оно покажет как раз-таки вот эти вот жировой гепатоз, вот эти органические какие-то там узелочки, может быть, гемангиомки, такие вот вещи. И всем не нужно делать эластометрию. Это такое исследование, которое нужно... только при подозрении на цирроз печени, да, на какой-то, или, может быть, при аутоиммунном гепатите переход в цирроз печени по данным анализов. Просто так, допустим, всем подряд не нужно ее делать.
Что за аутоиммунный гепатит? Мы говорили про гепатит В, С, Д, Е. Аутоиммунный не помню. Почему он возникает?
Ну, аутоиммунный гепатит — это такой гепатит в ответ как бы на... возник, скажем так, в организме так. Иммунная система защищает организм. Но почему-то возникает какая-то поломка в ее машине, и продуцируются собственные белки против собственных клеток. И вот они могут быть направлены на печень. Они могут быть направлены на кишечник при болезни Крона, могут направлены на щитовидную железу при аутоиммунном тиреидите. Причина аутоиммунных заболеваний, она до конца все равно неизвестна. Вот. И вследствие этого происходит именно аутоиммунное заболевание. При аутоиммунном гепатите доходит даже такая ситуация до того, что приходится пересаживать печень. Тот же самый, например, первичный билярный цирроз, или там тоже это все вот иммунные заболевания, которые, при которых печень, в общем-то, не восстанавливается, а умирает все дальше и дальше и больше.
Ой-ой-ой.
И трансплантация печени, кстати, у нас проводится. Трансплантация, у нас открыли отделение трансплантологии печени именно, да, пока сейчас, вот, и оно уже выполнило достаточно много исследований, много работ у них есть. Так что оно открыто практически круглые сутки. Если вдруг привезли печень, подходящую для определенного больного, в час ночи приедут врачи в час ночи, приедет пациент, и ему сделают трансплантацию.
Вот это да. Главное, чтобы еще все хорошо прижилось, но это уже отдельная история по поводу трансплантации почек и трансплантации печени. Это уже отдельная совсем программа, на самом деле. Буквально 2 минуты до конца эфира. Хотелось бы, знаете, вот очень много сегодня мы охватили неохваченное, вот по крупицам, да? А профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта. Как сохранить наши органы в здоровом состоянии, понимая, что мы с возрастом, со стрессами, с неправильным питанием, с не сильно там здоровым вообще воздухом, как можно так сказать, он правда нездоровый, нечистый, скажем так, ну и так далее, там подобное. Ну, хоть как-то можно где-то чего-то поддержать. Что важно для здорового состояния ЖКТ?
Ну, в первую очередь, не курить.
Uh-huh.
Это раз.
Так.
Не курить сигареты и не курить вейпы. Второе, это кушать вовремя. То есть промежутки между приемами пищи должны быть 4-5 часов. И кушать здоровую пищу. А если вдруг что-то заболело, пожалуйста, не ждите, когда уже оно дойдет до какого-то определенного момента, и вам не будет сил доползти до врача. А сразу, как только заболела, идти к врачу. Благо дело, нам теперь можно спокойно записаться к любому врачу-специалисту. Не выстаивая долго очереди.
Выполнить исследование и лечиться уже как надо.
Да.
А не бы как. Спасибо большое. У нас в гостях заведующая лабораторией функциональной диагностики заболеваний пищевода и желудка Московского клинического научного центра имени Логинова Элена Робертовна Валитова. Спасибо.
Спасибо большое. До свидания.